Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Госдуме предложили дать новый статус спецоперации на Украине. Потом обсудим, как Баррель рассказал о поиске компромиссов по визовым ограничениям в Евросоюзе. Траты граждан России на образование снизились. Внимание, снизились на 48%. Неожиданные данные. Которые пришли, и, соответственно, будем еще обсуждать, что с этого года на уроках в школах запрещено использование мобильных телефонов. В общем, про образование много чего. Своя правда у нас сегодня будет. Естественно, про Михаила Горбачева. Он скончался, и, соответственно, сегодня все говорят о том, пытаются определить роль личности в истории. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Еще смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Государственной Думе предложили дать новый статус спецоперации на Украине. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что она должна быть контртеррористическая. По его словам, характер специальной военной операции России на Украине должен быть изменен, так как действия киевского режима по уничтожению населения, обстрелы мирных городов и Запорожской атомной электростанции преступны. Шеремет добавил, что нынешний киевский режим угрожает всему цивилизованному миру. Итак, в Госдуме предлагают дать новый статус спецоперации. Сейчас это специальная военная операция, а Шеремет говорит, что хорошо бы уже придать статус контртеррористической. Дмитрий Романенко с нами, правозащитник, юрист-международник. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, в чем разница статусов?
Мы с вами на сегодняшний день, пытаясь провести анализ, не найдем определений соответствующих терминов. Поэтому...
Термину СВО или КТО?
Нет, мы не найдем определений терминов специальная военная операция, либо контртеррористическая операция, то, что имеет депутат в виду. Поэтому здесь, да, это надо сразу иметь в виду. Здесь вопрос, что называется, неких внутренних мысленных установок человека.
Но подождите, хорошо, а депутат, конечно, к сожалению, не раскрыл, что он имеет в виду, но он, правда, называет, говорит, режим террористический, значит, чтобы проводить контртеррористическую операцию, чисто юридически надо и режим признать, видимо, террористическим, чтобы и операция называлась теперь КТО, а не специальная военная операция. Ну вот если заглядывать даже в международное право, там есть определение разницы, когда используется формулировка «контртеррористическая операция», а когда используется просто слово «спецоперация», «ограниченная военная операция» и так далее?
Нет, конечно же, никто специально не задавал целью прописать соответствующие понятия, но, что очевидно, и вот хотел бы особенно это подчеркнуть, термин «специальная военная операция», на мой взгляд, да, если мы говорим о моей точке зрения, он шире, и, на мой взгляд, он как раз позволяет добиваться тех целей, которые перед нами стоят, а сегодня цели, совершенно очевидно, уже вышли за пределы, что называется, контртеррористической операции борьбы с преступным режимом киевским. То есть цели могут расширяться по мере проведения операции. А в частности, вот особенно хочу подчеркнуть, это по большому счету освобождение всех тех, кто как раз не хочет с этим режимом террористическим вместе в одном государстве существовать. Это надо подчеркнуть.
Но, Дмитрий, хорошо, некоторые наши слушатели проводили аналогии, говорят, что вот когда, например, у нас было неспокойно на Северном Кавказе и так далее, там проводились контртеррористические операции и так далее. Вот в данном случае мы не признаем сейчас официально именно, риторически да, официально нет, что Киев режим, он именно носит характер террористического режима. Чтобы операцию сделать, значит, переименовать с СВО на КТО, нужно ли чисто юридически оформлять отношение к киевскому режиму как к террористическому?
Просто-напросто не нужно всем этим заниматься по той причине, что у нас речь шла о вторжении террористов на Северный Кавказ, международных, и это многократно документировалось. Здесь мы видим, начиная с февраля, как тот режим, который в Киеве существовал, начинает шаг за шагом приходить, в том числе к осуществлению террористической тактики. Да, это, конечно, должно документироваться. У нас для этого есть нормы, соответствующие уголовного законодательства. Но заниматься сейчас, что называется, игрой слова не нужно, потому что термин «специальная военная операция», он шире, гибче и лучше для достижения всех целей, которые мы перед собой можем поставить.
В данном случае юридически все-таки, если допустить, что с какой-то целью депутат Государственной Думы делает такое предложение, изменение статуса или названия – это решение отдельно там Генерального штаба, Совета Безопасности, президента, или все это действительно прокатывается через Государственную Думу?
Сложно сказать. Разумеется, если вдруг... что я, например, лично отвергаю, если вдруг будет такая необходимость, может последовать соответствующий указ президента. Заполнить те пробелы, которые есть в законодательстве. Но, повторюсь, то, что перед нами террористический режим, и мы это понимаем,
да,
белое это белое, черное это черное, и для этого не надо закреплять в законодательстве какие-то вносить изменения либо указы. А термин «специальная военная операция», он шире, гибче и лучше, и позволяет идти гораздо дальше, в достижении российских целей. Вот это принципиально важно.
Да, но, Дмитрий, здесь тогда тоже важно, вы говорите, что не надо как-то путаться в терминологии и так далее, но вот тут же я даже смотрю по сообщениям наших слушателей, вопрос формулировок, он начался прям 24 февраля. Говорят, а почему все-таки СВО? А почему не слово «война»? А тут приходит депутат Шеремет, говорит, а давайте вообще КТО. К чему все это?
Все это к тому, что, к огромному сожалению, вот этот человек, совершающий каждый день преступления, товарищ Зеленский, он с момента избрания постепенно, шаг за шагом, идет к тому, чтобы закрепить за собой статус террориста. Но наше понимание этого не отменяет того, что термин изначально избранный, специальная военная операция, он охватывает и уничтожение тех, кто действует террористическими методами. Нам это не мешает достигать необходимых целей. Вот об этом идет речь. А террорист остается террористом, и мы все это прекрасно понимаем.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Принято. Благодарю вас.
Спасибо вам.
Да, Дмитрий Романенко был с нами, правозащитник и юрист-международник. 7373-948, телефон прямого эфира. Григорий предлагает специальные военные операции по принуждению террористов к сдаче в плен. Вот. То есть, чтобы и все было. Ну, действительно, сложно сказать, почему депутат выступает с этой формулировкой. То есть, действительно, это повод обсудить, или же все-таки может так статься, что статус специальной военной операции может по каким-то причинам поменяться. Но все-таки действительно специальная военная операция – это термин гораздо более широкий и дающий возможности действовать гораздо более шире, нежели отдельно взятый статус контртеррористическая операция. Потому что депутат говорит, что режим киевский уничтожает население, обстреливает мирные города, Запорожскую атомную электростанцию тоже обстреливает, и, соответственно, нынешний режим угрожает всему цивилизованному миру, киевский режим, и, соответственно, режим сам по себе террористический, и поэтому нужно вводить термин КТО, контртеррористическая операция. 7373-948, телефон прямого эфира. Признать режим террористическим и замочить, говорит Андрей. Вот. Ну, подождите, люди с экранов, с трибун и так далее говорят все равно, киевский режим террористический. Принципиально что? Вы хотите, чтобы кто что сказал? Или это было юридически закреплено, или что вы имеете в виду? Можно назвать и особые военные операции. Так у нас есть специальная военная операция. Ну, простите, все это есть. Специальная операция – это разновидность специальных мероприятий силовых структур, в том числе вооруженных сил. Значит, это подвид военных операций. Вот много чего написано. В интернете можно почитать. А можно, значит, если не хотите, если думаете, что это какой-то новояз, придуманный Российской Федерацией, нет. устав полевой устав американской армии, еще давным-давно, несколько десятилетий назад принятый, там все это тоже описано, что такое специальная военная операция и так далее. То есть ВСУ станут террористами, а мы с ним переговор не ведем, говорит Панк 13. А что изменится в СВО, по сути, со сменой формулировки, говорит, в этом основной вопрос. Вам вот формулировка контртеррористической операции, вы понимаете, о чем ведет речь депутат Государственной Думы, который это предлагает? Горгин, здрасте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Да, добрый день.
Пожалуйста.
Это Горгин. Вы знаете, дело в том, что мне кажется, что контртеррористическое – это очень справедливый термин для современного состояния вещей. Uh-huh. Вот на сегодняшний день и на перспективу, которая открывается. Просто почему? Потому что изначально был избран термин «специальная военная операция», да, для освобождения населения ЛНР и ДНР, накануне признанных Российской Федерацией, от киевских происков. Uh-huh. Да? Значит, коль скоро мы имеем в данном случае Украину, которая соответствует определению «страна-террорист», и, собственно, Зеленский, как ее глава, неизбежно является таковым. Очень много принципов. Дело в том, что я уважаемому Роману Бабаяну публиковал буквально 7 тезисов, в которых я изложил как этноцид, так и я, конечно же, забыл.
Гурген, меняет статус спецоперации с вашей точки зрения депутат дело говорит или нет?
Вы знаете, он говорит дело, с моей точки зрения. Uh-huh. Почему? Потому что антитеррор, как угодно, это может быть специальная военная операция, в кавычках антитеррор, но это лишь мое предложение.
Антитеррор. Спасибо большое, Георген. Да, принято. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще в интернете многие названия событий на Украине. В итоге название даст победитель, говорит Виктор. Виктор, в интернете вообще столько всего написано. Я бы, с вашей точки зрения, все на интернет не уповало во всем. Есть энциклопедические определения, что есть что. Есть юридические определения. Вот на это стоит опирать. А если кто-то там на Валенке что-то сказал и считает, что это вот оно так должно называться, то я не думаю, что к этому мнению стоит прислушиваться. Как-то не бьется, говорит Рафаэль, что 40 миллионов террористов... Никто не говорил украинский, никто не называл украинский народ террористами, Рафаэль. Вы вот любите тут тоже, как еще один наш слушатель, подначивать кого-то, но у вас не получается. Еще главный вопрос, а понимает ли депутат... Панк 13. Ну, не знаю, ну, депутат выступил, депутат предложил. А дальше, конечно, видите, вопрос все-таки формулировок. И самое главное, что под термином «специальная военная операция» есть четкий алгоритм, что есть что. Под термином «КТО» тоже. Но термин «КТО», он, как объяснил юрист, я вам еще раз повторю, он уже, чем термин «специальная военная операция». Потому что контртеррористические операции внутри СВО могут проводиться. Вот. Поэтому Дмитрий Романенко, в общем, все разложил по полочкам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Жозеп Боррель рассказал о поиске компромиссов по визовым ограничениям в Евросоюзе. Он сказал, что страны Европейского Союза на встрече в Праге не примут никаких практических решений по визовым ограничениям для граждан России. Постараются достичь политического решения. Об этом заявил Верховный, соответственно, комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Рейтер его слова приводит. Глава евродипломатии предупредил, что ЕС не должен казаться раздираемым разногласиями на фоне требований восточноевропейских стран о запрете на выдачу виз российским туристам. Нам придется достичь соглашения и политического решения. В общем, разброд и шатание в Европейском Союзе, и, как выяснилось, Европейский Союз не может единолично принять решение, что все, Шенген гражданам России не выдаем. Владислав Белов с нами, замдиректора по научной работе Института Европы РАН. Владислав Борисович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А каким может быть компромисс? Вот варианты некого сознательного замедления процедуры выдачи виз, это есть компромисс? Каждая страна вольна свою систему определять, как кому она выдает визы, все.
Да, напомню, что в июне исполнилось 15 лет вступления соглашения между Евросоюзом и Россией о упрощенном порядке выдачи виз. Соглашение было подписано в 2006 году. Угу. На самом деле, уже с 26 февраля для ряда категорий, это всего было 11 категорий для упрощенного выдачи виз, уже введены ограничения, да, то есть уже действуют ограничения для членов официальных делегаций, госструктур, предпринимателей. Понятно, что остаются другие категории, остаются пока многолетние визы. Вот я думаю, что рабочая встреча, ее решение не обязательное, только рекомендации министра иностранных дел в рамках председателя Чехии в Совете Европейского Союза. Это решение может быть принимается только Европейским Советом от имени Евросоюза. Только 22 страны входят в Шенгенское соглашение. Речь идет о реформировании механизма Шенгенской зоны, куда еще входят 4 страны, не входящие в Евросоюз. Я думаю, что речь будет идти о рекомендациях денонсации соответствующего соглашения, которое при принятии решения, если это будет консенсус, большой знак вопроса, понятно, что не все страны согласятся на это. Если бы такое произошло, то отмена соглашения вступила бы через 90 дней после принятия решений. Но вообще для нас, для россиян, уже 20-21 год, ковидные соглашения-то действовало как бы, ну, непонятно, да, в чем заключалось, сколько виз было выдано в 20-21, если будем считать 19-й год, когда было выдано 5 миллионов виз, ну, предположим, максимально были 5-летние, они в 24-м году все уже заканчиваются, многолетние визы. Поэтому речь идет о компромиссе. Национальное законодательство имеет приоритет. Эстония, Финляндия, в кавычках, в больших кавычках, страны, пострадавшие от транзита россиян, имеющие шенгенские визы и использующие логистику от Таллина и Хельсинки для полетов в страны Евросоюза или там паромные переправы, что было тоже возможно. Поэтому Эстония и Финляндия не хотят быть транзитными странами, понятно. Они вводят уже первыми соответствующие ограничения. Эстония ввела запреты на въезд гражданам с национальными визами, которые они выдавали от имени Эстонии.
Владимир Иванович, это мы знаем предысторию. Здесь
Я к тому, что здесь и будет где-то вот компромисс, вряд ли будет полностью отменено это соглашение, сложно достичь консенсуса. А вот на уровне конкретных стран, на уровне конкретных консульских отделов и консульств, если они были там расположены в других странах, предположим, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, помимо Москвы, вот там будут введены некие правила внимательного изучения заявлений на подачу виз, но товарищ работает в госструктуре, не пускать и так далее. Поэтому есть меморандум Франции и Германии, Германия и Франция, которые выступают за сохранение вот принципа отсутствия коллективной ответственности и подхода индивидуального. И здесь же через запятую министр иностранных дел госпожа Бербок настаивает на том, что должна быть дверь, где написано критики режима «вход без очереди», где должны
и крови расписаться еще заодно.
Крови расписаться, это фактически речь идет об эмиграции, да, то есть это не о том, что они будут туда-обратно ездить. И, соответственно, господин Эдерер, посол Евросоюза в России, отмечает, что если будут закручены гайки, то это вызовет обратный эффект, как и санкции против России бьют в большей степени по Евросоюзу, чем по России, поэтому здесь надо подходить аккуратно.
Есть же,
восьмой пакет, вот госпожа Бербок сегодня уже заявляет, понятно, что не успевают они быстро принять решение, поэтому госпожа Бербок на полях встречи в Праге говорит, а вот давайте быстренько обсуждать еще и восьмой санкционный пакет по поводу ограничения потребления потолка цен на нефть и так далее, ну, подобное. То есть они ищут, как бы еще больнее ударить, но понятно, что вот удар по гражданскому обществу, по россиянам, не так уж много россиян ездил или ездит в Евросоюз, но тем не менее ездит, есть и молодежный, научный, и предпринимательский обмен. Вот надо как-то вот уколоть и так далее. Но в любом случае принцип Зеленского и Кулебы запретить всем россиянам въезжать в Евросоюз, конечно, это, ну, не буду использовать нецензурные слова, это бред.
Да, Владимир Иванович, а здесь есть другое. Здесь же есть лукавство Европейского Союза. Они говорят про туристические визы, а вот визы рабочие и так далее. А эти же визы, которые, ну, многие говорят, что это, в общем, сделано для утечки мозгов, сознательной, тут же никаких препятствий нет. Вот в чем дело.
В этом и суть соглашения об упрощении безвизового режима. 11 угу. категорий. 11 категорий граждан, там, от дипломатов, если хотите, до ученых, неважно, да, их 11 категорий, да. где вы не платили сборы или там минимально платили, где был упрощенный порядок рассмотрения. Поэтому еще раз предприниматели уже вместе с госчиновниками уже попали под ограничения. Поэтому они аккуратно говорят, вот, в любом случае должны остаться гуманитарные цели. Кто-то из министров обращает внимание на молодежь. Вот молодежь обязательно должна ездить.
Поэтому должна уехать, да-да-да, с
концентрации. Решения нет. По поводу вот этих вот бредовых рассуждений, что только богатые россияне ездят в некий шопинг, ну, вот бред просто. Там, ну, можно будет набрать, можно там пару тысяч таких человек, по-прежнему Европа для россиян является и, там, культурным пространством и так далее. А вдруг увидеть, что какой-то россиянин зашел в тот или иной магазин и что-то купил, ну тогда съездите, граждан надо пригласить в Москву, в любой другой крупный город, в любой молл, и посмотреть, сколько россиян проводят там выходные дни за покупками. Но говорят есть. Россиянам, mm-hmm. что вы там потребляете, что-то там покупаете, тратите деньги. Мы не хотим видеть россиян в Ницце и в Куршевеле. Но это пропаганда.
А, Василий Борисович, тезис Барреля, значит, мы не можем позволить себе выглядеть разобщенными в таком важном деле, как отношения между людьми, между российским обществом и европейским народом. Вот в чем дело. А уже выглядит разобщенными?
Да, конечно. Ну, во-первых, Евросоюз никогда не был единым, особенно после 2004-2007-2008 годов, когда вот произошло последнее большое расширение. Разные точки зрения, и вот эти вот так в кавычках бывшие младочлены, они уже, да, конечно, не младочлены, сколько же лет прошло. Да, вот они показывают свою точку зрения, которая по многим их ценностным параметрам, если мы берем Польшу, расходится с теми принципами, которые были прописаны в 90-е годы и потом уже в Копенгагенских соглашениях, в Лиссабонском договоре. Да, есть разногласия, поэтому господин Шольц, ну не только он, а это его партнеры по коалиционному соглашению, это прописано 24 ноября прошлого года, хотят отказаться от консенсуса и ведения принципа квалифицированного большинства, когда решение будет приниматься большинством голосов. Именно поэтому. И я здесь не ожидаю вот этого единства, и поэтому три группы стран, ярые противники, сторонники там, сохранения режима и, как говорится, наблюдающие за этим процессом. Но пока вот Венгрия остается, кстати, в ковидные годы. Нет, ковидные годы именно через Венгрию. Венгрия признавала спутник, и через Венгрию тоже была транзитная страна. Многие россияне ездили в страны ЕС. Но в любом случае, инициатива украинская, поддержанная Прибалтами, и четко антироссийские настроения, которые можно встраивать в все эти процессы, которые мы сейчас наблюдаем в странах Прибалтики касательно политики памяти и так далее. Но это уже это видно, как идет параллельно. И плюс к этому еще пытаются, получается, отвлечь нас от того, что сейчас происходит на территории Украины, в первую очередь в территории АЭС и так далее. Поэтому еще раз, уже происходит ограничение. Это статус КВО, который не отменить. Консульство имеет минимальное количество большинства стран ЕС. Ну, просто потому что сокращение...
5 секунд.
Да, поэтому статус-кво сохранится.
Благодарю вас. Владислав Белов был с нами, замдиректора по научной работе Института Европы РАН. Новости, ваши смски все вижу, зачитаю после информационного выпуска.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сообщение. Я когда шенген делал, у меня не спрашивали, с какой целью он мне нужен. Нет туристического шенгена, говорит Григорий. Вы знаете, а я вот заполняла заявление на шенген в прошлом году у греков. Греки в анкете спрашивали, какова цель посещение государства. Вот, поэтому не знаю. А панк с предпринимателями и чиновниками не вышло. Они теперь думают, что туристы к Путину пойдут и скажут: перестань. А, ну, это имеется в виду, да, и теория Европейского Союза, что делать, если плохо гражданам России, то, соответственно, то, что они считают плохо, там, визы ограничить, возможность карточками оплачивать, что как будто граждане России что-то там пойдут и скажут. Нет, здесь же речь другая, здесь же речь про отношения скорее. Там же, помните, знаменитый твит Жозепа Борреля, что-то там, no shopping in Milano, то есть никакого шопинга в Милане и так далее. То есть не для вас. Вы для нас люди не того сорта. Ну, простите, люди не того сорта. Мы вам визы не даем, потому что что? Виза – это не право, говорила одна из чиновниц европейских, а привилегия. Вот. Ну, с газом, видимо, так же. Это не право, а привилегия, понимаете, в чем дело. Вот. А, так, дальше. Детки депутатов и многих чиновников визы получат в любом случае. Простому народу теперь даже кофе в Венской опере не выпить. Печалька, говорит Борис. Да, кстати, билеты в Венскую оперу, то вот у меня, например, пропали. Ну, что делать? Пусть финны в Эстонию за бензином едут, говорит Григорий, имея в виду, что финны ездили в Петербург за дешевым бензином. Вы знаете, про чиновников я бы так, конечно, с вашей точки зрения не обнадеживалась, потому что вспомните историю с чиновниками, что им даже, точнее, там были бизнесмены скорее, им нечем было даже оплатить домработницу, не было денег. Вот, потом все-таки счета разморозили, поэтому не все так просто. Может быть, конечно, кто-то и получит что-то, может быть, кто-то уже уехал, вот, доподлинно никто не отчитывается, да и бог с ними, в конце концов. Речь-то идет о системе. Я понимаю, что есть соблазн злорадствовать. А, теперь эти не получат визу. Другие говорят, да у граждан России вообще там очень мало людей имеют загранпаспорт, поэтому к чему нам это? Мы это с вами рассматриваем с юридической точки зрения и, безусловно, с точки зрения политической, потому что это жест определенный, который демонстрирует их отношение к гражданам Российской Федерации. Вот в чем дело. И здесь, конечно, очень красноречивое решение, но при этом обращаю ваше внимание, что Баррель признает, что уже Европейский Союз выглядит разобщенным, разброд и шатание, понимаете, в мире демократии. И, соответственно, в таком важном деле, как отношения между людьми, нужно показывать единство. А так как есть страны, сопротивляющиеся прибалтам, Польше и Украине, которые требуют вообще граждан России никуда не пускать, то, соответственно, это вселяет разброд и шатание. А с ним что-то нужно делать. Но при этом голову тоже надо высоко держать. А вот как, это большой вопрос.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тем временем траты граждан России на образование снизились на 48%. Речь идет о среднем чеке в этой категории за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021. При этом число операций выросло в два раза, свидетельствуют результаты исследований Московского кредитного банка. В учреждении отмечают, что снижение среднего чека в образовательных категориях объясняется ограничением доступа к учебе в зарубежных вузах и к подпискам на иностранные образовательные платформы. В прошлом году самыми активными месяцами по тратам на обучение стали май и август. В 2022 году клиенты банк чаще расплачивались за образовательные услуги в июле и августе. Вот это, конечно, любопытно. То есть чек стал меньше, сумма в чеке, потому что люди не оплачивают больше иностранные курсы и, видимо, не едут что, учиться за границу? Татьяна Абанкина с нами, директор Центра креативной экономики Высшей школы экономики. Татьяна Селдовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересную корреляцию банк выяснил. Траты стали ниже, меньше, потому что не оплачивают какие-то зарубежные курсы и зарубежное обучение. Есть здесь суть какая-то?
Отчасти, конечно, суть есть. Но в основном это, конечно, связано со снижением доходов семей и уверенности в завтрашнем дне тоже. Угу. Плюс к этому очень сильно сейчас идет расслоение. Одно дело, когда мы говорим про Москву, может быть, Петербург, другое дело про другие регионы России, где очень большой интерес сегодня к среднему профессиональному образованию, то есть колледжам, и, конечно, такой практикоориентированному образованию. Угу. Расходы на доп. Образование детей, они есть устойчивые, но расходы на них со стороны семей уже давно потихоньку начали снижаться, потому что очень серьезные, интересные программы предлагают и муниципальные и государственные организации культуры. Но в то же время, скажем, в Москве на там, творческие специальности, на программы, связанные с креативными индустриями, в том числе даже на платные, спрос возрос резко. мы говорим даже о Буме. Поэтому, конечно, все равно образование продолжает оставаться приоритетом, бесспорно. В семье гораздо активнее ищут формы как бы дополнительных занятий, получения образования за счет бюджетных средств, там где-то можно, участвуя в том числе в разных олимпиадах, чемпионатах и так далее. Но и семьи, конечно, все-таки софинансируют образование, в том числе многие прибегают к услугам репетиторов.
Татьяна Селдовна, но мне кажется, честно говоря, здесь есть странный вывод, потому что, ну, опять же, что считать тратой на образование? Вот люди сейчас собирают детей в школу и говорят там, чуть ли не машину надо продавать и кредит какой-то брать, чтобы собрать, потому что там 30 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, какие-то феноменальные суммы называют. А это один разговор. Это трата на образование или трата на образование, это исключительно кружки, университет?
Я все-таки отношу к сопутствующим. И по статистике не проходит как траты на образование. По статистике у нас траты на образование – это расходы на реализацию действительно образовательных программ, на программы обучения.
Так.
Дополнительное образование, школьное образование, репетиторство проходит как услуга. А вот, скажем, покупка там, костюмов, музыкальных инструментов, спортивных, спортивного снаряжения, формы, как вы говорите, или других вещей, которые необходимы для того, чтобы пойти, как бы сказать, в школу, рюкзачок там, кроссовочки и так далее. В общем-то, это, конечно, расходы сопутствующие образованию, связанные с образованием. Форма у нас в каком-то смысле рекомендованная, но не обязательная. Это решение школы, которое принимается совместно с родительским комитетом.
Так.
Если кому-то трудно, скажем, и дорого это, то, соответственно, могут быть приняты другие решения, и, либо и школа, ну, либо и отдельным детям, конечно, это не может быть навязано как обязательно. Другое дело, что все стремятся очень сегодня. Тут тоже есть противоречие, потому что если мы посмотрим на, скажем, платья и костюмы выпускных вечеров, не то, что там по окончании школы, по окончании начальной школы.
По окончании детского сада даже.
Но это, понимаете, да. Зашкаливает. Сносит крышу.
Татьяна Федоровна, а вот смотрите, интересно, что зашкаливает и сносит крышу, потому что родители крайне тревожные, и маркетологи этим пользуются, или действительно у нас сидит в голове, что все самое лучшее детям, я в него миллионы вложу, ну, потому что так надо. Потому что это признак любви.
Что?
Вот в чем дело.
Во-первых, отчасти заложено. Все лучшее детям хотят. С другой стороны, есть какие-то, мне кажется, иногда есть давление действительно тут вот рынка по поводу того, во что, как одеть, и давление этих брендов. И дети очень находятся в этом, скажем так, консюмеризме, и тоже все по брендам уже друг с другом сравнивают и так далее. Мне кажется, тут это чрезмерное давление рекламы все-таки. Чрезмерно. И на детей она указывает огромное влияние. И родители, не желая нанести какую-то травму ребенку, чтобы мой ребенок был не хуже других, конечно, идут вслед за вот этим, ну, назовем таким, ну, консюмеризмом,
вот.
То есть за вот...
Татьяна Сергеевна, и из этого мой следующий, из вашего тезиса, мой следующий вопрос. А государство, с вашей точки зрения, обязано всецело поддерживать, а может быть даже расширять спектр бесплатных образовательных услуг? Или государство, видя, как искусно работают маркетологи, как родители готовы вкладываться в свою дитятко драгоценное, говорит, отлично, больше платных услуг, а бесплатные по минималке, там, многодетным, еще кому-то, то есть разбиваем по категориям, но убираем это постепенно, убираем.
Вы знаете, обязательства государства у нас закреплены в законе об образовании в Российской Федерации номер 273 ФЗ. Там четко написано обязательства государства. Это как бы обязательно в пределах стандартов. В этом смысле все, что по стандартам, да. У нас есть обязательства по поддержке талантов. У нас есть обязательства по поддержке действительно семей с детей с особенностями. У нас есть некоторые для определенных категорий обязательства по социальной поддержке. Это и проезд, и обмундирование, и так далее. Поэтому вообще-то закон довольно жестко регламентирует обязательства государства. Но сверх этого принимаются национальные проекты по развитию образования. И там, конечно, и поддержка талантов, и развитие системы доп. Образования, особенно для детей, она, конечно, и дополнительно финансируется, и этому уделяется очень много внимания. И мне хочется обратить, что сейчас возрождаются очень многие олимпиады, чемпионаты, и в том числе формат летних лагерей.
Татьяна Васильевна, я поняла вас. Да, а нет порочной практики в том, что государство, и об этом, кстати, недавно кто-то писал большую статью, что один из специалистов из сферы образования, что есть некая порочная практика в том, что как раз вот поддержка исключительно талантливой, там, гениальной молодежи и так далее, а середнячки, как будто бы государство должно про середнячков скорее думать, а не про то, что вот и каждая школа в итоге сейчас соревнуется максимально, чтобы у нее было максимальное количество талантливых детей, потому что там какое-то поощрение финансовое идет и так далее. Как будто немножечко не в ту сторону. Вот как вы к этому тезису относитесь?
К этому тезису отношусь. Есть такое. У нас действительно есть расслоение. Либо таланты, либо наоборот, как бы, так сказать, такая социальная поддержка для малообеспеченных или для детей с особенностями и так далее. А, скажем так, вот, как вы правильно говорите, нормальные средние дети, они как бы, получается, что мимо этих групп. Но я хочу сказать, вот, например, конечно, если школа сильная и мотивирует на достижение, то она создает атмосферу, когда тянутся все.
Когда тянутся все, вот, понятно.
Когда тянутся все. И потом все-таки у нас жестко, это многие критикуют, но тем не менее у нас и родители сейчас, и органы управления смотрят и за результатами ЕГЭ, и за средним баллом, и за обязательными предметами, и за выбором учащихся. И сегодня даже родители выбирают, а смотрят, а какой вот тут, вот условно говоря, средний балл.
Ну, да.
Поэтому тут это, вы не можете поднять средний только за счет 10 или 15% самых лучших.
Спасибо. Да, благодарю вас, Татьяна Свердловна. Татьяна Абанкина была с нами, директор Центра креативной экономики Высшей школы экономики. Молодежь, Алексей пишет, не интересуется средним специальным образованием. Они прекрасно видят, понимают, чего стоит зарабатывать деньги их родителям. Они совсем не глупые, а те, кто собираются в ПТУ, поверили журналистам, которые распространяют анекдоты о заоблачных заработках сварщиков и техников, сантехников, прошу прощения. Да вы знаете, да я бы не сказала, что вся молодежь знает, во-первых, что ПТУ существует. Не вся молодежь далеко знает, как родителям достаются деньги. Вот. Не все родители готовы рассказывать детям о том, как достаются деньги, и всеми силами хотят от тягот этой жизни дитятко свое оградить. Вот. Бывают дитятки, что просто не интересуются, как добываются деньги, и привыкли к тому, что мама, папа в любом случае все оплатят и везде соломку по жизни подстелят. Поэтому, ну, понимаете, тут как бы двоякая история. Другое дело, действительно, что считать тратами на образование. Андрей Мотов пишет, что интересен вопрос цены подготовки ребенка к школе. Ой, тут вот много чего было. Там что-то 15 тысяч рублей среднее было, 8 тысяч рублей якобы в регионах. А дальше и до бесконечности. И за 80 было, и 50 тысяч было. Другое дело, что когда речь идет о снижении трат родителей на образование, тут действительно про то, что как будто бы иностранных курсов стали покупать меньше, за границу стали по понятным причинам отправлять поменьше. Ну, вот как бы вот этот опрос, вот это исследование, которое представляет банк МКБ, который я зачитала, он скорее вот про эту часть, а не про ручки, пеналы, тетрадки и книжки.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут про визы еще было. Страны Евросоюза только что достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Это тоже заявление Барреля. Это к визам. И было еще, что тут, значит, по Кипру. 7 иностранцев будут лишены гражданства Кипра из-за европейских санкций. Это местное МВД сообщает. Иностранцы, значит, из каких государств пока не сказано, но история с визами, она продолжается. И даже если, видимо, у человека есть или вид на жительство, или даже гражданство какого-то государства, делаем выводы, он ничего не застрахован. А про школу продолжаем. Кравцов, с этого года на уроках школ, в школах запрещено использование мобильных телефонов. В соответствии с новыми санитарными правилами ученики могут делать телефонные звонки только во время перемены. Ольга Мирясова с нами, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования и учитель. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, а как было раньше? Мне казалось, что вроде бы у телефона можно приносить, но их как-то в коробочку какую-то сдавали, и все, нет?
Нет, в разных школах по-разному, но большинство школ не организовывало сбор телефонов.
Что сейчас, в чем вы видите сложности, вот, например, в части реализации этого требования от министерства?
Таким вопросом решение должна прежде всего принимать сама школа, чтобы родители, дети и педагоги более-менее были согласны с каким-то вариантом решения проблемы, в том числе потому, что мобильные телефоны – это все-таки материальные ценности. Если речь идет о том, что они все собираются в какой-то ящик, то возникает вопрос, кто несет материальную ответственность за них. Во-вторых, в общем-то, в санпинах речь идет о том, что запрещено использовать телефоны для обучения детей, но не о том, что они их не могут использовать для связи или для, допустим, игр каких-то. И поэтому санпин в этом плане ничего не меняет. И он начал действовать, в общем-то, уже с 1 января этого года.
Так, а Кравцов тогда про что? Ну, делает заявление.
Устами Кравцова было озвучено пожелание такое, потому что оно пока не оформлено никаким приказом или законодательным актом, и по большому счету эти вещи относятся к полномочиям школ.
Так, к полномочиям школ. Хорошо. Но в школах сложности с контролем за использованием мобильных телефонов есть?
Есть, конечно.
А с чем это связано? Что дети не отдают, или дети отвлекаются, или что там? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, я повторюсь, школы обычно не собирают их, ну, да? Да, во-вторых, да. Конечно, телефоны – это то средство общения, которое имеет огромное значение сейчас для детей, и поэтому отвлечься от них довольно сложно. Но что тут можно сказать? Во-первых, если урок очень интересный и педагог авторитетный, то дети не сильно отвлекаются на мобильники. Во-вторых, конечно, должно быть предусмотрено какое-то воздействие на детей в случае, если они не соблюдают те правила, которые в школе установлены. Например, эти телефоны достают. Но их, к сожалению, не очень много у современных школ.
Очень много школ. Но с вашей точки зрения, Ольга, вот дальше за тем, чтобы реализовалось это требование, может быть, Кравцов просто напомнил о том, что вот на всякий случай, я напоминаю, что нельзя, но потому что за этим нельзя, не следует же, что школа должна будет отчитываться, сколько телефонов изъято, сколько роздано. Ну, то есть это как будто бы рекомендация, вот знаете как, правило, нужно мыть руки, но никто не проследит, все ли моют руки.
Ну, как правило, конечно, за такими установками следует попытка школ реализовать то, что было озвучено публично. Иногда за этим следует документ, который разъясняет так или иначе подробно, как это должно выглядеть. Но пока это, в общем, благое пожелание. Ну, будем смотреть, как школы будут пытаться его выполнить.
Понятно. Спасибо большое, Ольга. Благодарю вас. Ольга Мирясова с нами была, оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников образования и учитель. 7373948. С вами на эту тему, товарищи родители, хочу поговорить. Ну и товарищи школьники тоже, может быть, вчерашние или сегодняшние. 7373948, телефон прямого эфира. Мобильному телефону место в школе или нет? Потому что, ну, вопрос запрета, конечно, как реализуется этот запрет? Плюс, если ребенок в школу с телефоном приходит, удается ли убедить правильно им пользоваться и, соответственно, не злоупотреблять использованием мобильного телефона? 7373948, телефон прямого эфира. Давно пора забрать, все контрольные списывают, говорит Серж. Ну да, вспомните, когда-то калькулятор нельзя было приносить, кстати. Нельзя было вообще никакого калькулятора, потому что... Как говорили, что вы и в жизни с собой будете калькуляторы носить, видите? А оказалось, что да. А мне кажется, эта история как с дневниками. Кому-то захотелось, и нате вам незаконно, непонятно. Но вот захотелось. А с дневниками, а что вы имеете в виду? Нет, здесь санпин. Здесь санпин. Ну вот по требованию санпина нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав, пожалуйста.
Ну, я абсолютно за, потому что ну, дети играются, дети не занимаются.
Учителей снимают. Как учителя там? Бывает, ругаются, ну, по-разному.
С учителями, как правило, это снимают там, для всякие ролики там хорошие. Поэтому
Ну, короче,
нужно
говоря...
забирать, конечно. А зачем он?
Нет, подождите, а кто... Слушайте, ну вот другое дело. Забирайте. Но тогда, может быть, просто не выдавайте дома, потому что иначе, а кто несет, правда, материальную ответственность? Вот он скажет, а у меня экран поцарапался. Ну.
Материальная ответственность очень просто решается.
Как?
На самом деле. На каждой партии устанавливается небольшая коробочка с замочком. Ключик один-единственный для всех коробочек в этом классе. Каждый кладет туда телефон, учитель замыкает. Потом по окончанию урока он проходит, открывает коробочку, и каждый забирает. Коробочка находится прямо на парте
перед его сейчас. Телефоном. Представляете, какое... Спасибо. Да, благодарю вас. Ну, во-первых, сразу найдутся умельцы, которые смогут вскрыть это замочки. А плюс, я понимаю, хотя вы дали такую идею кому-то, понимаете, там, представляете, на госзакупках, что можно сделать с этими ящичками, какие тендеры провести. Я так понял, по требованиям Санпина можно, но не для учебы. А при чем тут изъятие, говорит Панк 13. Нет, пользоваться нельзя. Видите как, в школах запрещено использование мобильных телефонов. Но из этого следует, что в школу все-таки проносить можно, на уроках пользоваться нельзя, потому что если родителям необходимо связаться с ребенком, он может это сделать через классного руководителя, говорит Кравцов. А звонить можно на перемене, но в саму школу приносить можно. Здесь уже начинается вот эта казуистика. Что можно на самом деле, что нельзя. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Да.
Меня зовут Вера, у меня просто дочка учительница.
Так.
И очень сложно с этими телефонами, она всегда очень переживает. Да, есть дети, которые, ну, как сказать, отзывчивы, понимают учителей. Какой бы учитель ни был хороший, какой бы урок был неинтересный, все равно есть в классе такие дети, которые принципиально или еще что-то, особенно в старших классах.
Особенно вот старших классов. Класс, они начинают провоцировать, класс. Понятно.
А да, они начинают провоцировать. Она говорит, убери, пожалуйста, телефон. Ты отвлекаешься. А он не убирает. Вот что учителю делать?
Что
она
учитель?
Же не может с ним...
Вот, к сожалению, не может. А иногда, вы знаете, а потом этот двухметровый скажет, она на меня на самом деле там что-то такое сделала. Тут же опять, а у меня права. Вот. В школе же всем детям объяснили, что у них есть права сейчас, а никто не объяснил про обязанности. Вот в чем дело. А учителя вроде есть обязанность урок вести, но при этом всякие лоботрясы мешают. Вот. И что делать, вот правда. Давайте, что делать с телефонами? Вот вам удается ребенка убедить, что не надо пользоваться на уроке? Не надо. Или надо? 7373-948, телефон прямого эфира. Просто в каждой школе глушилку и все. Кстати, в каждой школе глушилку. Тоже вариант, почему нет? Глушители сотовой связи, сотовой сети ставить. Как в банках, кстати, да, в банках сети обычно не ловится. У меня в школе не было телефона, я на скучных уроках книжку читал, интересный, даже в дневнике запись есть, читал на уроке, а рядом что стоит, 2 или 5 за поведение. Да я на перемене тоже телефон не отдаю, пусть общаются между собой, на входе сдали, на выходе выдали. Еще раз, Рамуэльд, сразу же придут сами школьники и сами родители, кто материально ответственен за это? Всем же, понятно, хочется, какая история. Во-первых, чтобы не отвлекались, и плюс друг другу не хвастались. Смотри, у меня какой iPhone, а у учительки вообще там Nokia 3210, а у меня-то вообще вон какой телефон. Мама-то купила на последние деньги за 150 тысяч рублей. Ну, что-нибудь такое. Двойку влепили, хотя урок литера, понятно. Планшет-то можно, через некоторых из них тоже можно звонить, говорит Факи. Так на уроках не звонят. На уроки... Вот телефоны таскают в школу. Зачем? Говорят, что, конечно, это круче, потому что можно... Что можно делать? Можно звонить, если беспокоишься, там, а ты дошел до дома или еще что-то. А в остальных случаях что? Ну, не ставить же в самих телефонах какие-то глушилки, там, на игры, на социальные сети и прочее. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Москва.
Да, Никит.
Вы понимаете, вот ровно по этой причине я отдал своего ребенка в кадетское образование, потому что школы просто никакие, они не справляются. Они пасуют, они боятся. Боятся учителя, боятся директора школ.
А надо пороть и карать этих маленьких негодяев, правда?
Понимаете, не в тех дефинициях, в которых вы выразились, но примерно так. Просто это надо делать совершенно безапелляционно.
Безапелляционно,
решительно.
Понятно.
Да, решительно. Вот, ну потому что иначе процесса не будет учебного.
Только вы знаете, есть большая проблема. Спасибо большое. Про кадетские училища тоже слышала, и про всякие университеты закрытого типа тоже слышала. Но есть вопрос, что оказывается и там можно эти телефоны прятать куда-то. Но там, правда, дисциплина есть, да, насколько я понимаю, на занятиях не используют эти телефоны. Вот, потом просто носят, это другое дело. Но вы говорите, что это ресурс учителя. Хорошо, тогда какой вариант? Чтобы отучить детей пользоваться мобильными телефонами на уроках. Вытащил телефон, поставили два по предмету. Ну, вариант, кстати. Или два по поведению. Но это ни на что не влияет. Ну что, как, пороть, что ли? Они говорят, ну, у меня права, нельзя, там, буллинг и прочее. Короче говоря, очень странно, как этот запрет выполнять в школах. 17 часов новости, продолжим.